Страна талантов.
Итак, мы вас приветствуем на радио «Страна талантов». И у нас сведь удивительный звездный гость, ведь это программа «От сердца к сердцу». А значит, это не простой гость, это удивительный очередной гость, который так много сделал для литературы страны, для поэзии или страны, для фантастики или страны, или для журналистики. А сегодня у нас собирательная фигура, человек, который сделал так много по всем направлениям, потому что он является и прозаиком, и поэтом, и критиком, и журналистом. Ведь у нас с вами в гостях удивительный и известный на всю страну, легендарный, я бы сказала, фигура спорная, яркая, дерзкая, креативная. Ведь у нас сегодня с вами, дорогие друзья, Андрей Викторович Щербак-Жуков. Андрей Викторович, поприветствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рад выступить перед вами.
Итак, у нас с вами сегодня совершенно удивительный, уникальный гость. Человек, который работает на рынке книжном очень-очень давно. И я просто счастлива представить нашего звездного гостя. Но пока еще минуточка нашего джингла.
Новое время, новая музыка, поэзия и литература с новыми талантами на новой волне музыкально-литературного радио «Страна талантов». Мы ждем вас всегда.
Страна талантов.
Просто счастливо представить нашего сегодняшнего гостя. Андрей Викторович Щербак. Родился в Москве, некоторое время жил в Краснодаре, где окончил среднюю школу, а затем учился на факультете Кубанского государственного университета. Родители – научные работники. Но я думаю, что у нас наш сегодняшний гость гораздо интереснее расскажет о своей семье. Я пока просто основные вехи о нашем госте. Итак, стихи и прозу начал писать, когда еще учился в старших классах средней школы. И первая публикация – это фантастический рассказ «Все идет к лучшему» состоялась в газете «Комсомолец Кубани» в августе 1986 года. В 1995 году закончил отделение кинодраматургии сценарно-киноведческого факультета в ГИКа. В разные годы работал и фотографом, и журналистом, литературным редактором, сценаристом рекламных роликов и так далее и тому подобное. То есть это все уже будет рассказывать наш сегодняшний удивительный гость. Но я хочу сказать, что с 1999 по 2004 год работал в редакции газеты «Книжное обозрение». Сначала обозревателем, а потом заведующим отделом клубной жизни. И с 2007 года работает в литературном приложении к независимой газете «Экслибрис». Сначала обозревателем, а с 2012 года заместителем ответственного редактора. Член жюри конкурсов МЦИРИ, Филатов Фест, Нонконформизм, Фанкритик, Литодрама, это номинация «Фантастическая пьеса», «Прыжок над бездной», «Памяти Сергея Снегова», «Я только малость объясню стихи», ну и так далее. В каких только альманахах и сборниках не печатался наш сегодняшний гость. Поверьте мне, не хватит сегодняшней программы все это озвучить. Но я остановлюсь только на одних наградах, а потом уже отдельно мы поговорим о книгах. Награды. «Аэлита» 1994, «Интерпресс-кон» 1997, «Роскон Москва», «Роскон Москва 2003», «Роскон Москва 2004», «Интерроскон Санкт-Петербург 2007», «Диплом Волошинского конкурса «Коктебель» 2010, «Роскон Москва» 2011, «Звездный мост Харьков» 2011, это первые места. «Роскон Москва» 2014, бронзовый «Роскон», «Петербургские мосты» 2014, лауреат литературного конкурса имени Хармса «Четвероногая ворона», «Боскон Москва» 2014, «Боскон Москва» 2014, разные номинации, «Малая филигрань Москва» 2014 вместе с Николаем Кильниченко и Лон Крист премии «Ясная поляна». Вот это, конечно, особенно приятно мне видеть, когда такие серьезные конкурсы. серебряная медаль, конкурс «Лифта», который мы с вами все прекрасно знаем, независимый литературный конкурс и литературная премия «На встречу дню» имени Бориса Корнилова. Это наш питерский конкурс «Санкт-Петербург 2016». А «Элита Екатеринбург 2017», а «Элита Екатеринбург 2019», «Роскон 2020», 11-й международный славянский литературный форум «Золотой Витязь Москва 2020», гран-при в номинации «Проза» международного литературного конкурса на премию имени Саши Черного «На одном языке» и «Проксима Центавра Москва 2021». А сегодня я вам хочу сказать, наш удивительный гость Андрей Щербак-Жуков, лауреат, который получил свою премию и свою награду «Аэлита-2022». Поприветствуем нашего гостя, и теперь мы ждем и слышим, готовы слышать, просто с надеждой, я бы сказала, с каким-то определенным, просто к творческим голодом и вожделением, голос Андрея Щербака-Жукова. Итак, Андрей, расскажите, пожалуйста, об «Аэлите», что там конкретно было вынесено, что это за конкурс, потому что, может быть, не все наши радиослушатели знают, а что это за такой конкурс «Элита», кто представляет свои работы, то есть что это такое и чем он так известен, что в нем такого замечательного, уникального, что это за состояние и чему это вообще достояние литературы?
Да, сразу я хочу, то есть хочу сказать, ну, с одной стороны, хочу вас поблагодарить за очень лестные слова в мой адрес, вот, но я сразу как-то, вы меня вогнали в краску, мне сразу стало неловко, и я должен пояснить, что это, собственно, то есть «Аэлита» — это старейший российский, советский еще фестиваль, который проходит, ну, там, с какими-то небольшими перерывами, каждый год проходит либо в Свердловске, либо в последнее время в связи с вот этими ограничениями пандемическими, вот, несколько раз он проходил в формате онлайн. Вот, а дело в том, что тут я немножко, вот вы как-то ввели, видимо, в за заблуждение зрителей, читать, как это называть, слушателей, радиослушателей. Вот, да. Так вот, вообще началось все с того, что «Аэлита» вручалась одна награда за вклад в тогда еще советскую фантастику. Вот, собственно, приз «Аэлита», самый главный. Вот, а его в свое время получали братья Стругацкие, Александр Казанцев, Кир Булычев. Ну, в общем, все ведущие фантасты, Север Гонцовский, сейчас даже, ну, и вплоть до Сергея Лукьяненко, Евгения Лукина, Владимира Васильева, вот, это главный приз, но сейчас я не помню точно, в конце 80-х, по-моему, в 89-м или, может быть, в 90-м году появился приз «Старт» за лучший дебют для молодого автора. Вот именно этот приз в 94-м году я получил. Вот. Не основной приз «Аэлита», к сожалению, его я не заслужил. Ну, просто по объективным причинам не заслужил, потому что такого вклада, сравнимого со вкладом Стругацких, Лучева или Сергея Лукьяненко, вот, я не вложил в фантастику. Вот, но я вот был лауреатом премии «Старт» за дебютную книгу, потом я был лауреатом премии, то есть у истоков этой премии стояли такие замечательные люди, как Виталий Иванович Бугров, он был в 80-е годы главным редактором из журнала «Уральский следопыт», очень хорошего, интересного, увлекательного журнала, в котором там дебютировали многие известные ныне писатели. Ну, например, вот Алексей Иванов, известен своими такими книгами, как «Сердце Пармы», недавно экранизированное, «Географ», «Глобус пропил», там замечательный совершенно фильм с Хабенским, Константином. Вот. А он, например, вот дебютировал своими первыми работами в «Уральском следопыте». Вот в честь него была учреждена награда тоже за пропаганду фантастики. Вот эту награду я тоже получил. Вот. Потом тоже был такой замечательный человек. Он, ну, Виталий Иванович ушел от нас. Вот и Игорь Георгиевич Халымбаджа, тоже человек, который много сделал для российской и советской фантастики. Он был библиографом, он был критиком, тоже он работал в «Уральском следопыте». Вот памяти его награда тоже была учреждена, вот ее я тоже получил. Вот, а в этом году, к сожалению, в формате онлайн, вот, так я в Свердловске был, я не знаю, раз в 5, наверное, если не больше, вот, ездил вживую получать эти все награды. Вот, а последняя вот эта медаль имени Соколова, как-то она звучит так красиво, за свет и гуманизм, кажется, так она формулируется, вот этот самый, я получил вот недавно, в последний раз, к сожалению, это было онлайн, вот, вживую фестиваль не проводился, вот, был чат, и мы общались по интернету. Вот, мне очень приятно получить было эту награду, потому что действительно я такой человек добрый, вот, и всегда выбирал сторону света. Вот, даже мои друзья, вот, там, например, известный очень хороший поэт Всеволод Емелин, вот, он всегда, иногда, там, время от времени говорит тоже моему большому другу и непосредственно моему начальнику, вот я заместитель ответственного редактора «Экслибриса», а он ответственный редактор, Евгений Лесин. Вот, и вот Емелин часто говорит, вот ты знаешь, Лесин, вот ты злой, я злой, а вот Щербак Жуков добрый поэт.
А вот Щербак Жуков, какой Щербак Жуков именно как фантаст, добрый или все-таки не очень? То что идет в основе?
Добрый, добрый. У меня всегда, знаете, я помню, я писал сценарий, вот задался целью, мне было интересно написать фантастическую мелодраму. Вот, и чтобы, так сказать, подпустить там слезу в конце, вот, надо было бы убить героя, вот, которого любит там главная героиня девушка, ну, поскольку раз мелодрама, должна быть все-таки девушка главная героиня, а вот она любит человека, и его нужно было убить, вот, и я в чем-то, ну, как часто, когда пишешь, там, в чем-то награждаешь героя своими чертами, вот, и в какой-то момент я понял, что я не могу убить своего героя, потому что я просто испугался за свою жизнь, вот, и я сделал, ну, чтобы была слеза в конце, то есть я делаю так, что он ее бросает, он выбирает там работу, творчество, а любовь перечеркивает. Вот, поэтому финал грустный. Вот, я до сих пор уверен, что я расплачиваюсь до сих пор своей не очень хорошей личной жизнью за вот этого своего героя, которого я сделал под лицо.
Андрей, можно вас перебью? Вы меня поразили. Вот сейчас просто откровение, думаю, для нас и для наших радиослушателей. То есть вы являетесь фаталистом, вы считаете, что то, что вы пишете, оно обращается какими-то материальными субстанциями. Правильно вас поняла?
Обязательно.
Полностью разделяю вашу точку зрения.
Настоящая литература – это магия. Магия, которая меняет нашу жизнь, меняет наш мир. И когда пишешь какую-то светлую вещь, в мире становится больше света. Когда пишешь что-то мрачное, злое, в мире прибавляется зла. Я в этом абсолютно точно уверен.
Ой, тогда я поставлю нашу последнюю со Светой песню, которую мы только-только, вот недавно у нас была премьера на нашем же радио, прошлое воскресенье, потом с радостью вам поставлю не только то, что вы любите, а то, что мы пишем, потому что мы как раз стараемся, чтобы всегда был свет.
И некоторые... Новогодний,
да?
Это рождественское стихотворение.
Ой, как здорово! Мы так с вами это очень здорово сделаем. Будет как раз такой замечательный альянс. Андрей, а давайте поговорим сейчас о ваших книгах, потому что вот то количество, то, что я смогла увидеть в Википедии, это 14 изданий, но мне кажется, что их количество уже несколько поредело, потому что информация заканчивается 21-м годом, а мне кажется, 22-й год у вас был еще не менее продуктивный.
То есть... Нет, вот в 22-м году еще новинок как-то не было, но я сейчас готовлю сразу три переиздания книг, но переиздания такие, что они будут увеличены там где-то на в полтора раза, как минимум, и исправленные, то есть это будет в большой степени переработанные вещи. Я хочу подготовить книгу, которая называется «Мой Кир Булычев, мой Рэй Брэдбери и другие мои писатели», вот, где я собрал уже, то есть она готовится, эта книга, должна выйти, наверное, в начале следующего года. Вот, я собрал эссе о своих любимых писателях. Вот, ну вот двое, про которых я писал больше всего, они вошли в название книги. Также есть очерки про Виталия Бианки, Владимира Обручева, Мэри Шелли, кого еще, Филиппа Дика, еще про, ну, про многих писателей, вплоть до Ильи Ильфа. Я какие-то малоизвестные факты о нем нашел. Вот хочу закончить, собственно, почему работа немножко застопорилась. Вот, я хочу написать очень большое эссе. По-моему, никто не писал такого размера работ про Михаила Глебовича Успенского, к сожалению, не так давно ушедшего от нас, замечательного. Я даже не назову его писателем-фантастом, потому что это большой русский писатель. Я считаю, что его трилогия про Жихаря – это одна из лучших книг конца 90-х годов. Вот, очень интересный постмодернистский автор, то есть его позиционировали издатели как юмористическое фэнтези. На самом деле, я считаю, без хорошего филологического и культурологического образования просто невозможно понять его по-настоящему, по большому счету, понять и прочувствовать его прозу. И он очень переживал, что вот он недопонят, чувствовал себя недопонятым. Но вот сейчас я хочу как-то немножко... То есть я начал писать эту работу еще, когда он был жив, но вот, к сожалению, не успел. Потом вот очень я загрустил от того, что не успел при жизни это написать, закончить. Но вот сейчас хочу все-таки, это такой долг памяти уважаемому человеку, я хочу отдать. Вот такая книга у меня должна выйти. Вот, потом вот там значится «Поэты должны путешествовать» тоже. Это сборник путевых заметок про литературные фестивали, на которых я, и какие-то нижние ярмарки, то есть разные литературные мероприятия, на которых я бывал за последние уже, наверное, больше 10 лет, наверное. Вот. Потому что я убежден, что сейчас поэты должны путешествовать, потому что пресса не заменяет личный опыт, тем более интернет не дает объективной информации. У него очень много ошибок и очень все путано в интернете. Поэтому, чтобы понять, что происходит в литературе, современной русской литературе, нужно ехать по разным городам. Благо, сейчас много фестивалей. Вот. Я в этой книге описываю фестивали и в Чердыне, и в Калуге, и в Елабуге, и в Оренбурге, а также там Лондонскую книжную ярмарку, Франкфуртскую ярмарку. То есть самые разные, там, поездку в Швецию описываю к тамошним любителям русской литературы. Вот, вот такая книга тоже, она выходила, ну, небольшим тиражом, ну, а поскольку так несколько лет назад, наверное, уже лет 10 назад, не помню, не буду путаюсь в этих самых датах, вот, но за это время были новые поездки, новые очерки, поэтому она будет дополнена практически в полтора раза. Вот, и третья книга, которую я давно хочу, так сказать, переиздать, это я, вот, закончив ГИК, я поступил в аспирантуру, и там учился в аспирантуре, аспирантуру окончил, даже кандидатские минимумы сдал, но вот диссертацию я так, и даже написал диссертацию, но вот как-то вот не смог победить эту институтскую бюрократию. Да, бюрократию. Вот, не справился с этим совсем и плюнул, и вот ушел в книжную журналистику и вот свободное плавание поэта и прозаика. Но работу вот я издал, потому что мне показалась она интересная тема, ее использование мифологических структур в драматургии жанрового кино, где я сравнивал русскую сказку с фильмами Джорджа Лукаса, со «Звездными войнами» и с Индианой Джонсом, которых сценарий тоже Лукас писал, снимал, режиссер был Стивен Спилберг, вот, а сценаристом был Джордж Лукас. И Джордж Лукас, он был учеником Джозефа Кэмпбелла, очень видного американского исследователя мифа и архетипа. Вот, и его работы во многом, я не знаю, то, что Лукас вряд ли, конечно, читал советского филолога и культуролога Пропа Владимира, вот, но Кэмпбелл, скорее всего, читал и в своих работах каким-то образом использовал, а Лукас, в свою очередь, использовал в работе над сценариями какие-то наработки Кэмпбелла. Вот, и я вот эту, там даже табличку рисую, где функции, которые вывел Владимир Проб еще в 30-е годы, или вот, каким образом они принимают другой образ в фильмах из первой трилогии «Звездных войн» и в фильме «Индиана Джонс» и «Искатели потерянного ковчега». Вот, эти три книги я готовлю в ближайшее время. Так получилось, что вот в 2020 году ничего не выходило, а вот к началу 20, то есть в 2022 году ничего не выходило, а к началу 2023 вот я три книги готовлю.
Андрей, а позволите, я озвучу тогда те книги, которые упоминаются сегодня в средствах массовой информации, то, что вышло и то, что завоевало большую популярность и крайне большой интерес, высокий уровень рейтинга. Итак, Андрей Щербак-Жуков, «Сказки о странной любви. Фантастические произведения. 1993». Андрей Щербак-Жуков, «Пятая стена. 29 фантастических рассказов о жилище будущего. 2002 год». Евгений Харитонов, Андрей Щербак-Жуков, «На экране чудо. Отечественная кинофантастика и сказка». От 1909 по 2002 год. Это уже, получается, материалы популярной энциклопедии. Андрей Щербак-Жуков, «Древний мир. Современная фантастика» или «Использование мифологических структур драматургии кино. Монография». «Дневник наблюдений за природой. Стихотворение». «New and Bestiary. Стихотворение разных лет. 2015 год». «Виртуальный Пьеро. Рассказы разных лет и настроений. 2015 год». «Еноты-бегемоты. 2017». «Поэты должны путешествовать», 2017 год. Ник Одинцов, это псевдоним Александр Гриценко. Кстати, даже я этого не знала, и это для меня сейчас некоторое открытие. Я не настолько, видимо, блестяще все-таки студировала творчество Александра Гриценко. «Мустанкеры», роман. «Сказки для друзей, бывшие сказки для идиотов». «Следующие сказки нашего времени» от Мэри Шерли до Сергея Лукьяненко. Далее «New End Bestiary. Версия 2.0. Стихотворения». И «Один тюлень, один пельмень. Стихи и прозы разных лет и настроений». Вот потом рассказывают, почему такое удивительное совершенно название, очень запоминающееся, очень яркое. Именно ли как раз для этого сделал, то есть, чтобы привлечь читательскую аудиторию.
Да, я хочу вас, значит, поправить. Да, не Ник Одинцов, это роман, это наш общий псевдоним с Александром Гриценко и Николаем
то есть правильно, что я
Калиниченко.
Тогда не знакома, да, именно с этим псевдонимом, то есть, в общем-то, да.
Это мы втроем мы написали сначала, вот таким вот триумвиратом мы написали рассказ, который так и назвали «Триумвират» или «Миссия спасти Наполеона». Вот, рассказ имел заметный успех, очень, очень смешной был рассказ, он был написан в 2012 году, к юбилею Отечественной войны 1812 года. И мы в таком немножко постмодернистском, точнее, в очень даже постмодернистском, в слегка комическом разрезе переписали последнюю главу третьего тома «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого. Такая была хулиганская работа постмодернистская, после чего нам предложили написать большой роман. Ну, роман не очень сложился. Вот. Но, тем не менее, он вышел, но издатели решили, что три имени на обложке это как-то запутает, поэтому вот они этот самый взяли вот такой, предложили взять псевдоним, под которым раньше Николай Калиниченко печатался и где-то там фигурировал в интернете, это был его ник в интернете, такая игра слов, ник Одинцов. Вот. Но мы не были против, вот книга вышла, и слава богу. Вот. А по поводу этого самого новой книги, это такой, ну как новый, да, она для меня новая, этапная. Вот. Если вы обратили внимание, в ней 440 страниц, то есть это большой толстый том, это такой отчет за много лет литературной деятельности. Вот, и такое избранное, лучшее, что мне больше всего нравится. Самый первый рассказ вот, был написан в тот самый «Все идет к лучшему», который был напечатан в 87-м году в газете «Комсомольск Кубани». А самое последнее стихотворение я просил верстальщика вставить уже когда была готова верстка, и она должна была уже уходить в печать, в типографию. Я говорю, вот на этой страничке там вот одно стихотворение, а влезет еще второе. Вот давай я новое написал стихотворение, давай его быстренько вставим, пока еще книга не ушла в печать. Вот, то есть буквально в момент уже когда книга версталась, вот я что-то такое дописывал и включал. Вот. А почему оно так называется? Почему книга так называется? Просто я вообще считаю, что пора уже стихи читать. Вот. Хватит просто так говорить. Вот. Это по одному моему стихотворению. Да, в книгу вошла моя проза и стихи. Вот. И одно из любимых и мною, и моими друзьями стихотворений, которое у меня есть, оно называется «Одиночество». Жил среди льдин тюлень один, и тот тюлень варил пельмень. Спросил тюленя Ламантин, а почему пельмень один? Воскресный день, готовить лень. Один тюлень, один пельмень.
Печальное.
Ну, да. Вот. Ну что, может, еще стихов почитать?
Конечно, мы будем очень рады, ведь у нас специально творческое радио.
Да, вот я такой вот этот цикл, вот книга там называлась «New and Bestiary». Я довольно мало, скупо, вот, но часто, когда просят меня издать, я говорю, вы знаете, ну вот там будут изданы уже стихи. Ну ладно, вот, а музыкантов есть вот альбомы новые, номерные, а есть альбомы как бы the best, да, best, то есть лучшее. Вот. А еще бывает лучшее и новое, или новое и лучшее, когда несколько новых песен, а несколько старых хитов. Вот у меня все книги, вот поэтические, они примерно выходят в формате new and best, новое и лучшее. Вот, поэтому вот, а поскольку многие из них про животных, поэтому появился New and Bestiary. Вот, такое стихотворение написано в городе Елабуга, мы там с группой поэтов были, там замечательный совершенно музей есть, при нем есть там, значит, кафе, и при нем есть живой уголок, чтобы детей приучать вот к музею, то есть через там сначала показывать животных, а потом и показывать музейные какие-то достопримечательности. Вот. И там была шиншилла. И этой шиншилле мы читали стихи. И поэтесса Ольга Сульчинская написала стихотворение, посвященное этой шиншилле. Но оно ей не понравилось. И она говорит, да, что-то не буду я это стихотворение даже записывать. Но там была очень хорошая рифма. И я говорю: Оля, а можно я вот эту рифму у тебя украду? Она говорит: ну, бери, конечно, только вот ты говоришь, что это вот этот самый, ты у меня украл. Я говорю: да. Поэтому это стихотворение, значит, называется «Грусть-печаль», и посвящено оно Ольге Сульчинской и шиншилле по имени Шуша. «Грусть-печаль», — сказал Сурок, он устал и весь продрог. «Грусть-печаль», — сказал Хомяк, весь мир бардак, и все не так. «Грусть-печаль», — сказал Тушкан, — что любовь? Любовь – обман, им бы вот купить по норам. Но они сказали хором: рассмеши-ка нас, шиншилла. И шиншилла рассмешила. Вот, вот это как бы моя цель — быть этой вот шиншиллой. Вот, ну еще давайте я прочитаю вот несколько стихотворений вот из этого цикла «New and Bestiary». Вот. Целый день стирает прачка, потому что миру мир. Будто пьяный на карачках ходит добрый зверь-топир. Не желаю ни в какую принимать недобрый знак. Чередую, чередую с чередою Пастернак. Чередую, чередую Пастернака с Мандельштамом. Мне б уняться обалдую, но не стану я, не стану. Вы меня простите, люди, хоть я вовсе не кумир. Ведь стихи читать не будет, вам же добрый зверь-топир. Вот, еще тоже стихотворение с некой предысторией. Мне приснилось, что кинкажу – это глагол. Вот, на самом деле кинкажу – это маленький зверек семейства енотовых. Вот, но мне приснилось, что это глагол. Я хожу, я брожу, я весь день шатаюсь где-то. Я тебя кинкажу, только видно без ответа. Покажи миражи, я прошу, кричу и плачу, ты меня покинкажи, может, будет нам удача. Будет бою отбой, шашлыки, глотки, боржомы, будем вместе мы с тобой, будем оба кинкажомы.
Андрей, а ведь вам не чужда звукопись?
Ну, не то, что не чуждо, мне это нравится.
Мне очень приятно слышать, такую хорошую звукопись, ну, такие интересные звучные стихи на созвучие.
Давайте я тогда вам такое вот стихотворение как раз прочитаю, тоже кстати, с преамбулы стихотворения. Вот, я часто... нас с Евгением Лесиным, вот поскольку мы работаем вместе, зовут вместе читать стихи. Он пишет очень много стихов, каждый день буквально, а я пишу мало. И он всегда читает какие-то новые стихи, а я одни и те же самые. И вот он как-то говорит: слушай, я уже не могу слушать твое стихотворение про трилобита и троглодита, вот, давай так, чтобы я его ни разу не слышал больше. Я говорю: ладно, при тебе читать не буду. Читать буду только, когда тебя нет в зале. Вот. Ну и так и было дело. Тут через какое-то время приходит в редакцию Лесин и говорит с порога: ты меня обманул. Я говорю: как обманул? Ну вот ты обещал, что я не услышу про трилобита и троглодита. Я говорю: ну да, ну и что? Ну я, говорит, вчера пришел домой, завалился, подремал, а что-то посреди ночи проснулся в 4 часа, читать не хочется. Этот самый, ничего не хочется. Включил телевизор, все каналы не работают. Щелкал, нашел один единственный работающий канал, и ты по нему читаешь стихи про трилобита и троглодита. Вот, такое стихотворение. Любит, любит трилобит, чтобы был пролом пробит. Любит лбом долбить пролом, он все долбит, долбит, долбит. А троглодит на всех сердит, и выглядит он как бандит. Он 3 дня траншею роет, а 4-й в ней сидит. Вот бы кто-то из светил сих феноменов скрестил. Тот-то вышел бы гибрид, он то роет, то долбит.
Вообще замечательные стихи, Андрей.
Вот, ну давайте еще этот
самый. То есть у вас еще такая четкая аллитерация идет, вообще просто кайфно, я бы сказала.
Вот тоже стихотворение, собственно, написано ради рифмы. Называется «Космический рейс». Стихотворение написано в год 50-летия полета Гагарина. Посвящается Антону Первушину, моему другу, писателю и знатоку истории космоса. Вот он написал несколько очень хороших книг по истории космонавтики. Вот. И вот стихотворение такое. «Отправили в ракете гуся и трех котят. Котята похмелились и весело летят. А гусь на них гогочет, а гусь лететь не хочет. Его ссадили на Луне, весь экипаж прогучит. Отправили в ракете лося и трех котят. Котята похмелились и весело летят. А лось на них топочет, а лось лететь не хочет. Его ссадили на Луне, весь экипаж хохочет. Отправили в ракете меня и трех котят. Котята похмелились и весело летят. А я на них не злился, я с ними похмелился. Пока летели до Луны, весь экипаж напился. У Луны двойное дно, экипаж давно в ракете».
Ой, какая вещь! Шикарная, но мы против распада на алкогольные всякие излишества.
Ну, что делать?
Ну, стихи великолепные просто. Вот, кстати, вообще у нас замечательные совершенно отклики. Приветствует и Жанна Широкова, наша постоянная радиочатовка. Пишет замечательно сразу и всякие, я вижу, что и аплодисменты, и приветствия. И пишет Наташенька Приходько. Наташа Приходько – это наша радиоведущая из Донецка. У нас международное радио, у нас программы идут из Беларуси. Несколько программ, кстати, белорусские. «Во святая Беларусь». Но вот у нас программы идут из Донецка, раньше были еще Украина, но теперь уже Украины нет, из Тамбова. Вот сейчас князь Владимир приветствует как раз в чате. Князь Владимир – это наш еще один радиоведущий из Тамбова. Так вот, Наташа пишет: «Мне понравились стихи и о Щежуковке». А это что это такое? Вот я даже не знаю.
О
Щежуковке.
О Щежуковке. Это коротенькие вещи, четверостишья о Щежуковке. А еще есть полуощи Жуковки. Это двустишья. Вот давайте я тогда, вот, чтобы не уходить далеко от темы, давайте я тогда там что-то такое. Ну вот самое мое любимое. Вот, посвящается всем женщинам, которые нас слушают. «В чем проблема у нас с тобой? Кто-то нас как детей развел. Нас учили, что жизнь — это бой. А она оказалась гел».
Класс! Гениально просто. Андрей, вот просто гениально.
Про алкоголь я бы тогда вам...
Да нет, не что вы, что вы, не обижайтесь, это я так все. Считайте, считайте, Андрей, очень интересно.
Такое вот прям, ну оно такое, немножко такое философское, но не без иронии. «Мы пили весь день, мы напились в лом, у какой-то стены не найдя пути, а смерть стояла от нас за углом. Но у нас не было сил за него зайти». Так, чего еще?
Андрей, беру свои слова назад, читайте, что читаете нужно, потому что не просто, конечно, это взрыв.
У меня было очень смешно, я выступал в там самом, в деревне, сейчас я не помню, в общем, в деревне, в которой жил последние годы Виктор Астафьев, вот, это под Красноярском. Как же она называется? Как-то очень просто, вот вылетело из головы. Вот, выступал в школе перед старшеклассниками. И вот я там читал стихи, и так в сердцах говорю: «Так, чтобы вам тут прочитать без пропаганды алкоголизма». А они хором все: «Давайте, давайте, с алкоголизмом, давайте». Ладно, не буду все равно, не буду искушать вас. «Мы все так часто огорчаемся, любя, как много книг написано про это. Вот я, к примеру, больше всех люблю себя, но тоже почему-то без ответа».
Кстати, вы сказали такую фразу, что вот за то, что был такой финал у одного из произведений, вы это расхлебываете всю свою жизнь. То есть вот личная жизнь не сложилась. Вы простите, мы задаем любые вопросы, в том числе о личной жизни, потому что нашим радиослушателям интересно все.
Как-то я одинок.
А вы не считаете, что вот многие истинные художники, истинные поэты очень часто одиноки в личной жизни? Вот почему такая ситуация?
Не знаю, но может быть потому, что для них в какой-то момент выбор между творчеством и между личной жизнью, они делают выбор за творчество.
А мне кажется, вы знаете, что из-за творчества очень часто люди уходят от обычного бытия, от простых, самых простых житейских вещей. И иногда, наверное, когда нужно какие-то элементы все-таки больше своих сил отдавать семье, то есть, например, вот у тебя пришло вдохновение, ты пишешь, а ты понимаешь, тебе нужно пропылесосить или, допустим, сходить в магазин, да, и вторая половинка, может быть, ситуация не поймет. В этой ситуации, наверное, действительно очень трудно творческому человеку жить в семье. То есть это либо должен быть такой же немножечко сумасшедший человек, как он, потому что он поймет вот это вот состояние, когда вот пришло, да, и вот фу, фонтан забил, все, эгрегор там открылся, все, какое-то соединение пошло, и вот оно пошло и зафонтанировало, и мы ловим эти брызги, да, и пытаемся каким-то образом транслировать вовне нашим читателям будущим. Вот. Ну, наверное, это сложно, поэтому это, наверное, путь действительно очень серьезных и маститых авторов, и многие с этим сталкивались, Андрей. Всегда всем свое время.
Возможно. Давайте я вам про эгрегор, не про эгрегор, но такое мистическое стихотворение Давайте. Прочитаю. Вот. Называется «Про Каплуна, Каплана и кое-что еще». Вот как раз посвящается Евгению Лесину. «В магический день единенья двух лун и звезд, уцепившихся в звенья, меня в точку мудрости клюнул Каплун. И было мне тут же знаменье. Я понял, что точка, куда он клевал, мое золотое сечение. А раньше я просто на этот овал бездушно искал приключения. С понятием этим не все просто так. Ведь это топоним и звание, и вывод, и довод, и символ, и знак, и качество, и состояние. У сфер запредельных неведомый план, неясный, мистический даже. Но был бы на месте Каплуна Каплан, меня бы он ранил туда же».
Я могу сказать одно: браво. Браво.
Вот. А вот стихотворение, которое полезно для начинающих поэтов, чтобы знать хотя бы один из поэтических ритмов, а именно дактиль. Называется «Мезозойская история». «Полюбил птеродактиль дактиль, стал стихи писать птеродактиль. Слог ударный и два безударные, вновь удар и опять безударные парные. Чувства глубокие, чувства забытые, звуки негромкие и первобытные, словно скрежещут скрещения скрижальные, щелк и мурашки уже побежали, но мало слогов в его строчках ли, много ли? Вот только душу читавших те строчки не трогали, не принимали стихи птеродактиля, лил птеродактиль слезу в ритме дактиля. Ударный кап, два безударные, вновь удар и опять безударные парные. Ведь стихи те, хоть и написаны дактилем, но придуманы-то птеродактилем».
А у меня такой же сразу вопрос. Вы когда пишете свои стихи, всегда проверяете как раз на ударные, безударные, или у вас иногда бывает смещение ритмов? То есть вы тоже этим грешите?
Я стараюсь на полагаться на какое-то внутреннее ухо. И,
то есть на свой внутренний ритм?
Да, на внутренний ритм.
Я точно так же.
Все-таки, как правило, то есть даже если и... Нет, конечно, то есть иногда как раз надо сбивать то, что вот в джазе называется синкопа. Какие-то такие синкопированные вещи нужно делать и в стихах, когда короткая строка вдруг появляется, чтобы акцентировать именно на ней внимание. Вот. Но, конечно, нужно. Я очень не люблю верлибр. Вот, не люблю, поэтому...
А как вы относитесь к верлибру? Что в вашем понимании верлибр?
Вот я говорю, не люблю верлибр, не люблю. люблю.
Считаете ли вы, что плохие стихи — это чаще всего верлибр?
Нет, ну конечно, бывают и верлибры. Вы понимаете, как? Верлибр — это, конечно, это нарушение классики. То есть стихи, вот как был, как говорил мой папа, человек далекий от поэзии, вот, ну, правда, кандидат биологических наук, и этот автор множества этих сортов кукурузы, которые сеялись не только в Краснодарском и Ставропольском краях, но и в Узбекистане, и в Болгарии, и в, тогда в Югославии. Вот. Так вот, он говорил, стих должен быть складным. Вот это вот простое народное восприятие стиха. Стих должен быть складным. Вот, то есть, что именно? В стихах, конечно, должна быть рифма и ритм. Потому что если проза – это в первую очередь о чем, то стихи – это все-таки в первую очередь как.
Естественно, когда мы говорим, что стихи – это поэзия и поэтика, то, простите меня, какое отношение поэтика имеет к слову верлибр? То есть тогда изначально этимология нарушается, тогда это верлибр – это все-таки нечто производное, это отдельная структура, но не имеет отношения к стихотворению никакого.
Дело даже не в этом. Дело в том, что когда человек умеет писать регулярные стихи, то есть с рифмой и ритмом, вот, он может себе позволить нарушать этот ритм и отказываться от поэзии. То есть человек, который имеет большой опыт написания регулярных стихов, он после этого может писать хорошие верлибры. Но есть много авторов, которые пишут верлибры, не потому, что они отказались от рифмы, а потому, что они не умеют рифмовать. Вот, ну, не дано им. Это же как музыкальный слух. Вот у меня, например, нет музыкального слуха. Я беру один аккорд на гитаре, другой аккорд. Я между ними разницы не вижу. Но я зато, вот я слышу слово и чувствую, вот это вот поэтический слух у меня есть. У кого-то вот так вот нет поэтического слуха. Не умеет он рифмовать, не умеет он держать ритм. Вот. И берется писать верлибры. Вот это плохие верлибры получаются. А если человек осознанно отказывается от рифмы и ритма, вот у него получаются хорошие верлибры. Вот, например, вот при такой есть очень хороший поэт Андрей Чемоданов. У него и рифмованные стихи хороши, и верлибры хороши. Вот. Поэтому вот так это дело обстоит.
А, кстати, Андрей, я бы хотела, чтобы вы еще поприветствовали наш интернациональный союз писателей, который у нас сейчас в чате. Я просто вижу, что у нас в чате Наталья Каратаева-Меднова. То есть это наш член нашего союза. Я, кстати, сейчас будет представлена в Российской литературной премии. И она вошла, я уже просто прекрасно помню лонг-лист, который должен будет вывешен, наверное, либо завтра, либо, скорее всего, завтра появится. Будет лонг-лист, Наталья представила свою работу, это очень приятно, она уже в принципе полуфиналист Российской литературной премии. Потом у нас Соня Фамильяр, это же наша радиодиректор, Зоя Ануфриева, тоже замечательный совершенно поэт, прозаик и член жюри конкурса «Бумажный слон». Потом, ой, несколько конкурсов, сейчас, к сожалению, забыла, сразу на скидку не могу сказать, но, в общем, известные тоже конкурсы фантастические, но у нас Сонечка Фамильяр еще прекрасная поэтесса, так что у нас сейчас и непосредственно Наташа Приходько, теперь тоже наш член нашего союза интернационального. Я почему обращаюсь именно к интернациональному, потому что Андрей Щербак-Жуков — это не просто фигура, очень известная в стране, но это человек, который имеет самое прямое отношение и к интернациональному союзу тоже. Андрей, расскажите, пожалуйста, о ваших связях, может быть, и каких-то проектах, потому что нам очень приятно, все-таки получается, что мы с одного дома выходцы, так или иначе.
Дело в том, что мы давние-давние друзья были с, к сожалению, вот тут тоже ушедшим от нас Сашей Гриценко. Мы дружили где-то года с 2007-го. Вот. Он когда-то работал тоже в «Экслибрисе независимой газеты». Вот. Но вот потом вот он занялся вот такой общественной работой. Сначала организовал литературные курсы при Союзе российских писателей в московском отделении. Вот, и, причем у меня как раз тогда была какая-то жуткая депрессия. У меня там, у меня мама умерла, женщина любимая ушла. Вот, и у меня было жуткое состояние. Вот, а Саша пришел ко мне и говорит, ты будешь педагогом на курсах. Я организую курсы, ты будешь педагогом. Я говорю, так что я могу, что я там дам тем, кто начинающим писателем. Нет, говорит, все, я тебе подскажу, помогу, поддержу. Вот, и действительно это получилось. Вот, мы организовали эти курсы. Вот, и уже сейчас больше 10 лет этим курсом. И многие из тех, кто ходили на эти курсы, сейчас уже активно работающие писатели. Там были еще и после меня были, ну и параллельно со мной, потому что интерес был огромный, люди хотели, чтобы им помогли как-то найти себя в литературном мире. И кроме меня были другие педагоги, Дмитрий Володихин, Сергей Волков, Андрей Бычков. Вот, были очень хорошие.
Андрей,
Дмитрий,
вы напомним, что Сергей Волков, это тоже известный очень сейчас российский поэт, и, в общем-то, который тоже имеет прямое отношение к вашему формату. Писатель, простите.
Он прозаик,
да. Это я поэтесса, поэтому мне привычнее всего.
Он прозаик и сценарист. Он сценарист очень известный, по нему несколько, вот, очень хороший детский фильм про робота Робо, по его сценарию снят. Еще несколько полнометражных фильмов, потом, по-моему, сериал «Великая» про императрицу.
Которую все сейчас смотрели по телевизору, и уникальный совершенно фильм.
Да, это сценарий, да, Сережа.
Да.
Вот.
Экранизация фантастическая, просто уникальная.
Да, очень хороший фильм. Вот, и недавно, «Янычар», недавно вышел фильм, вот это новый сериал по сценарию Сергея Волкова. Так что, да, вот. А, например, Бычков, это противоположность, это такой андеграундный, подчеркнуто эпатажный писатель. Вот такой, он считает, что писатель должен, так сказать, доставлять дискомфорт читателю, чтобы выбить его из зоны спокойствия. Вот, так что там очень, очень хороший набор. А Дмитрий Володихин — это серьезный, то есть он, с одной стороны, писатель-фантаст, а с другой стороны, он историк, очень известный, достаточно интересный. Вот, и он такой, ну, у него такой с православным уклоном, у него очень целый ряд очень интересных книг о святых православных, о каких-то, в общем, старцах, ну, в общем, вот это вот такая линия. То есть, вот я говорю, это очень, все педагоги очень разные, поэтому каждый учащийся мог найти на свой вкус кого-то, и в результате на наши курсы ходили такие авторы, как Саша Кругосветов, Виктория Балашова, еще целый ряд, может быть, не настолько известных авторов, но это авторы, которые уже сейчас там больше десятка книг у них вот уже вышло. Так что вот, собственно, вот так вот мы и живем, и вот вместе с Сашей много мы ездили по этим самым, по разным фестивалям. Вот у меня в этом смысле было больше опыта общения с людьми, с фестивальными, поэтому мы вот как-то ездили вместе, и в Лондон ездили, и во Франкфурт ездили, и на поэтический, самый старейший в мире поэтический фестиваль в Струге. Это в Македонии мы с ним ездили. И вот на Элиту в свое время, так сказать, мы приехали вместе. И, ну, я там уже был, как бы меня там знали, Сашу еще не знали. Я его познакомил с Борисом Долинго, и они стали
вместе.
Ах, то
есть именно вы познакомились с Борей Долинго, Борисом Анатольевичем?
Да, 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 да.
То есть вот кто тот свадебный генерал, который соединил ИСП с Долинго и со Союзом писателей и Петербургским отделением.
Да, потому что с Долинго мы тоже знакомы там уже лет 20, наверное, если не больше. Вот, и я их вот в свое время познакомил, и они стали вместе вот делать этот фестиваль. Саша поддержал и поднял, очень много сделал для развития фестиваля. Я сейчас надеюсь, что вот Галина...
Это Галина Николаевна Близна, председатель Интернационального союза писателей.
Да, что она, так сказать, это знамя с Александром Гриценко не даст ему пропасть этому делу, и она сейчас поддерживает. И вот этот вот последний фестиваль, вот эту вот Аэлиту в онлайн формате, она уже проводила без Александра, и, на мой взгляд, это довольно успешно. И в следующем году они с Борисом хотят сделать уже очно, чтобы собрались люди по традиции свердловские. Вот, я говорю, этой традиции уже там много-много лет, фестиваль, я даже не помню, по-моему, 37-й последний фестиваль был, то есть это еще было с
39-й.
Самого начала...
39-й.
Что?
39-й.
39-й? Да. Вот это было с начала 80-х годов этот фестиваль существует, поэтому очень хорошо, что ему не дали погибнуть, что этот фестиваль вот существует. Вот, так что вот такие у меня взаимоотношения с Интернациональным Союзом.
А теперь давайте поговорим, какие взаимоотношения у Андрея Щербакова с музыкантами. С песенными текстами, с музыкой, с музыкальными группами. Потому что я знаю, что и в музыкальном плане у вас тоже очень много в мире музыки друзей. И, может быть, кого-то мы сейчас с вами и поставим для наших радиослушателей.
Я бы с удовольствием. Дело в том, что при том, что сам я петь не умею, не могу и ни на чем не играю, потому что слуха у меня нету, при этом я очень люблю песню, у меня масса, то есть я такой, как это называется, меломан, можно сказать. У меня много любимых групп, без музыки я не мыслю никакое творчество, то есть я часто даже, вот когда я писал, особенно когда надо было там сценарии писать, я подбирал какую-то музыку под настроение и слушал, например, вот свой дипломный сценарий в ВГИКе я написал под альбом группы Агата Кристи «Опиум для никого». Вот, ну и у меня много друзей, вот очень хорошие дружеские отношения меня связывают с группой «Зимовья зверей». Это два замечательных человека изначально были. Константин Арбенин, поэт, прекрасный писатель, сказочник, очень интересный. И поэт в большом смысле, и рок-поэт, музыкальный поэт, и его книги и стихов также хороши, как его песни. Вот. И изначально был с ним вместе Александр Петерсон, джазовый гитарист, аранжировщик. Вот они вместе играли, но вот в какой-то момент, видимо, как вот бывает, когда вот семья изживает себя, и отношения перестали... То есть Костя понял, что как-то их творчество застопорилось, и группа разошлась. Некоторое время у него был проект «Сердолик», а потом они собрали... Ну, «Сердолик» был более акустический, такой легкий, вот. А он хотел... Потому что изначально эта группа, я помню, я группу «Зимовья зверей» услышал раньше, чем группу «Сплин». Вот, и группа «Зимовья зверей» на всяких альтернативных радио, например, был такой радио 101, мое любимое, в середине 90-х, там постоянно крутили группу «Зимовья зверей», и только потом стали крутить группу «Сплин». И саунд у них был довольно жесткий, это был серьезный, хороший рок, это была роковая группа. Вот, а последние годы они ударились в акустику, но спустя какое-то время, вот, Костя решил вернуться к этому роковому звучанию, и они вместе с Вадимом Курылевым, Вадим Курылев тоже очень интересный гитарист, у него свой есть проект, вот, и музыкальная группа, при этом он играл со многими, там, с Шевчуком он, кажется, играл, и был такой проект «Дубы-колдуны», когда рок-музыканты перепевали песни «Виа» 70-х, было очень интересно, вот. И они записали такой жесткий роковый альбом, «Новая хронология» называется, и несколько концертников сделали со старыми песнями «Зимовья зверей», но уже не в акустическом мягком звучании, а в таком довольно жестком гитарном роковом. Поэтому я уж не знаю, какую вы выберете. Я в равной степени я люблю все его песни, начиная от, естественно, самого популярного и раскрученного «Джина и Тоника», и там заканчивая какими-то сложными, длинными песнями, как, например, «Макросхема». Вот. Кстати, вот песня «Макросхема» Константина Арбенина была